вдруг оглушил меня, заставив вскочить на ноги. Рев этот, проникнув в вихару, казалось, разом пробудил уснувшее эхо и отозвался глухими раскатами вдоль всего обрыва. Господи! Тигр! Не успел эта мысль еще ясно сложиться в уме моем, как захрустели деревья, и словно чье-то тяжелое тело покатилось в пропасть. Все мгновенно вскочили. Мужчины схватились за ружья и револьверы. Произошла страшная суматоха. «Что с вами?» — раздался спокойный голос Гулаб Синга со скамьи, где он снова сидел, как ни в чем не бывало. «Что это вас всех испугало?»
«Тигр!»
«Ведь это был тигр?» — посыпались вопросы европейцев и индусов. Мисс Б. дрожала, как в лихорадке. «Тигр или что другое? Теперь это для нас очень мало значит». «Что бы оно ни было, теперь оно лежит на дне пропасти», — отвечал, зевая, Раджпут. «Вы, кажется, особенно встревожены», — добавил он с легкой иронией в голосе, обращаясь к истерически рыдавшей англичанке, которая, видимо, колебалась, упасть ли ей в обморок или нет. «И почему это правительство не уничтожит всех этих ужасных зверей?» — всхлипывала наша мисс, вполне веровавшая во всемогущество своего правительства. «Вероятно, потому что наши повелители приберегают порох на нас самих, делая нам честь считать нас опаснее тигров», — отрезал Гулаб Синг. Чем-то грозным и вместе насмешливым звучало это слово «повелители» в устах Раджпута. «Но каким же образом вы отделались от полосатого?» — допытывался полковник. «Разве кто стрелял?» «Огнестрельное оружие только у вас, европейцев, считается единственным или, по крайней мере, самым верным способом одолевать диких зверей. У нас, дикарей, есть и другие средства, даже более опасные», — пояснил Бабу Нарендро Дассен. «Вот когда вы приедете к нам в Бенгалию, то будете иметь хороший случай познакомиться с тиграми. Они приходят к нам непрошенные и днем, и ночью, даже в городах». Начинало светать, и Гулаб Синг предложил спуститься вниз и до первых жаров осмотреть другие пещеры и развалины крепости. В 5 минут все было готово к завтраку, и в 4:30 мы отправились другую, более покатую дорогой в долину, на этот раз без особенных приключений. Только Махрат, не говоря ни слова, отстал от нас и исчез. Глава 9. Осмотрев Лагарх, крепость, взятую Сиваджи в 1670 году у могулов, и ныне разрушенные покои, где вдова Нана Фарнавизы под предлогом протекции и 12 тысяч рупий пенсии со стороны Англии сделалась де-факто пленницей генерала Уэллеслея в 1804 году, мы поехали в богатую и когда-то укрепленную деревню Варгаон. Нана Фарнавиза был первым министром Пешвы, молодого Махадео Рао, которого он так строго держал в руках, что тот после публично полученного от него выговора утром 25 октября 1795 года бросился вниз с террасы своего замка в Пуне и умер. Там мы решили переждать знойные часы от 9 утра до 4 пополудни и потом ехать в исторически знаменитые пещеры Бирзы и Баджах, милях в 3 от Карли. Варгаон знаменит 2 постыдными для англичан историческими событиями. Значительной силой войска было там побито горстью махаратов 12 и 13 января 1779 года. Тогда бомбейский губернатор Горнби, сговорившись с бывшим Пешвой Ракхунатом Рао утвердить его регентом в Пуне, с 4000 войска, из которых 600 человек были англичанами, послал привести в силу этот договор президента совета Карнака, который осрамил и свое отечество, и честь Ост-Индской компании, изменив и регенту, и своему правительству. Испуганной небольшой армией махратов под начальством Наны Фарнавизы, Синдии и Тукаджи Холькара, Карнак сперва приказал отступать, а потом вошел с торжествующими махратами в самую постыдную сделку, изменив этим Пешве и заранее приготовляясь изменить и своим новым союзникам. Окруженный неприятелем, он побросал в озеро пушки, амуницию и приказал людям спасаться еще до боя, оставляя свой арьергард на произвол атаковавших его махратов. 15 английских офицеров были убиты в тот день. Полковник Кокбери, решив, что сражение проиграно, и сами они во власти неприятеля, первый посоветовал Карнаку сдаться. Тогда Карнак послал офицера капитулировать и, по словам Гранд-Дефа, не постыдился послать бомбейскому губернатору письмо, в котором утешал его тем, что все уступки и обещания, сделанные в тот день махратом, были сделаны с тайным между англичанами соглашением не приводить их в исполнение. Поэтому, как только доблестный комитет дипломатов перевалил через горы и увидел себя в безопасности, все обещания, которым махраты поверили без колебания, полетели тотчас же на ветер. Остановленная была вспомогательная армия была призвана из Бенгалии. Синдия не получил ни гроша из обещанной суммы, и многие из заложников были преданы смерти. Люди избранной высшей расы еще раз доказали превосходство своих цивилизованных понятий о чести над предрассудками коричневых дикарей. Часа в два пополудни, когда, обвиваемые огромными, протянутыми через всю длину комнаты панками, мы, несмотря на то, сильно охали от жары, неожиданно предстал нам исчезнувший с дороги приятель наш, махратский брамин. Сопровождаемый полдюжиной дакни, жителей Деканского плато, он тихо ехал верхом, сидя почти на ушах лошади, которая фыркала и очень неохотно шла. Когда же он подъехал к крыльцу веранды и спрыгнул с коня, мы увидали, в чем дело. Поперек седла лежал, волоча по земле хвост, громадный тигр. Из полуоткрытой пасти висела кусками запекшаяся темная кровь. Его сняли и положили у порога. «Неужели это наш ночной посетитель?» — мелькнуло у меня в уме. Я взглянула на Гулаб Синга. Он лежал в углу на ковре, опершись головой на руку, и читал. Брови его слегка нахмурились, но он не произнес ни слова. Молчал и брамин, привезший тигра, тихо отдавая приказания, словно он приготовлялся к торжественному таинству. По народному суеверию это было действительно таинством, как мы это скоро узнали. Клочок шерсти тигра, убитого не пулей или каким-либо холодным оружием, а словом, считается самым верным талисманом против нападения ему подобных. Такие случаи чрезвычайно редки, говорит нам махрат, так как чрезвычайно трудно встретить человека, обладающего этим словом. Отшельники, йоги и садду не убивают их, считая убиение даже тигра и кобры грехом, а просто отстраняют от себя зверей. Есть только одно братство в Индии, члены коего обладают всеми секретами и для которых нет в природе тайн. А что тигр был убит не вследствие падения со скалы, они никогда не оступаются, ни пули и ни каким-либо другим оружием, а просто словом Гулаба Лал Синга, то в этом нам порука и тело самого зверя. «Я нашел его очень скоро», — продолжал рассказывать брамин, «в кустах, где он лежал, прямо под нашу вихарой, и у подножия скалы, с которой он скатился вниз, уже мертвым. Гулаб Лал Синг, ты радж-йог, и я тебе кланяюсь», — добавил гордый брамин, присоединяя дело к слову и простираясь перед Такуром на землю. «Не говори пустого, Кришна-рао», — перебил его Гулаб Синг. «Вставай и не представляй себя шудры. Тигр просто свалился со скалы и сломал себе при падении шею. Иначе нам пришлось бы употребить в дело оружие, а не слова. Повинуюсь тебе, Саиб, но Прости, что верю все-таки в свое. Ни один радж-йог не сознавался, что он принадлежит к братству с тех пор, как существует гора Абу. Он стал отделять нас клочками шерсти, вырываемой им у мертвого зверя. Все молчали. Со странным чувством любопытства я стала наблюдать над группой моих спутников. Полковник, президент нашего общества, сидел, потупив глаза в землю, и очень бледный. Секретарь его, мистер У, курил сигару и лежал навзничь, вперив холодные, ничего не выражающие глаза в потолок. Он молча принял клочок шерсти и спрятал его в портмоне. Индусы стояли над тигром, а сингалезец чертил какие-то каббалистические знаки на лбу у зверя. Один Гулаб Синг продолжал лежать, спокойно читая, в углу. Мисс Беттиха предложила мне вопрос, знает ли наше правительство о существовании этого братства и дружелюбно ли расположены радж-йоги к англичанам? «О, чрезвычайно дружелюбно», — серьезно отвечал Раджпут, прежде чем я успел раскрыть рот. «Если они только существуют. Одни радж-йоги мешали до сей поры индусам перерезать всем вашим соотечественникам горло, удерживая их словом». Англичанка не поняла. Наши психологические исследования в Индии начинались, по-видимому, хорошо, обещая столь же богатую нашему обществу жатву, как и археологические. Пещера Бирзы, около 6 миль на юго-запад от Варгаона, вырыта по тому же плану, как и Карли. Сводообразный потолок храма поддерживается 26 колоннами 18 футов вышины, а портик — 4 в 28 футов, над коими высечена замечательной красоты группа лошадей, быков и слонов. Зала посвящения, огромная овальная комната с колоннами и 11 кельями, идущими внутрь скалы. Пещеры Баджа древнее и красивее, там сохранились надписи, доказывающие, что все эти храмы были высечены буддистами или, скорее, джайнами. Нынешние буддисты признают, как известно, лишь одного Будду — Гаутаму, принца Капилавасту, 6 век до Рождества Христова, а джайны считают и признают за Будду каждого из своих 24 тиртанкара, божественных учителей, из коих последний был учителем, гуру, Гаутамы. Это разногласие чрезвычайно мешает верному определению древности некоторых вихар или чаитий. Секта джайнов неизвестной и глубокой древности. Поэтому имя Будды, упоминаемое на надписях в таблицах, может относиться как к последнему, так и к первому Будде, жившему по генеалогии, составленной Тодом, гораздо ранее 2200 лет до Рождества Христова. Первая надпись, например, в пещере Беире, гвоздеобразная, гласит так. «Аскетам из Назики, уподобленному очищенному от грехов святому Будде, первобытному, небесному и великому». Считают, что эта пещера вырыта буддистами. Вторая надпись в той же пещере на другой келье содержит в себе следующее. Благоугодный дар небольшого приношения движущейся силе, жизни, умственному принципу, душе, многолюбимому вещественному телу, плоду ману, бесценной драгоценности, высшему и присутствующему здесь небесному. Выходит, что постройка принадлежит не буддистам, а браминам, признающим ману. Или вот еще две надписи из пещеры Баджа. Первое. Благоугодный дар символа и колесницы, вместилище, греха очищенного сака-сака. Второе. Дар вместилища Радды, жены Кришны, символ совершенства, Сугате, навеки ушедшему. Сугата — опять одно из имен Будды, опять противоречие. Здесь, возле Варгаона, после сражения Кхирхи, мараты схватили капитана Вогана и брата его, которых и повесили. На другой день мы поехали в Чинчор, или по-здешнему Чинчвот. Это место знаменито в религиозных записях декана, так как здесь в миниатюре повторяется то же, что совершается на большую ногу в Лхассе в Тибете. Как Будда воплощается в каждого нового Далай-ламу, так здесь Шива позволяет сыну своему Генпати, богу мудрости с головой и хоботом слона, воплощаться в старшего сына того или другого браминского семейства. Генпати — местный вариант имени Ганеша. Тут ему выстроили богатый храм, и более 200 лет в нем живут и принимают поклонение аватары, воплощение Генпати. Дело было так. Около 250 лет тому назад бедная чета браминов получила во сне от бога мудрости обещание, что он воплотится в их старшего сына. Мальчик был назван в честь бога Маробой, один из его титулов. Мароба вырос, женился и нажил несколько сыновей. Затем бог повелел ему во сне оставить свет и поселиться в пустыне. Там в продолжении 22 лет Мароба творил по преданиям удивительные вещи, и слава его стала расти. Он поселился в непроходимых джунглях, в углу дремучего леса, покрывавшего в те времена Чинчвот. Генпати явился ему еще раз и обещал вселяться в его потомков в продолжении 7 поколений. Чудесам его нет границ. Его стали, наконец, боготворить, и народ построил ему этот великолепный храм. Наконец, Мароба приказал похоронить себя живого в сидячем положении и с книгой в руке, строго завещав никогда не открывать его гробницы, грозя ужасным проклятием ослушнику. После похорон Маробы Генпати воплотился в его старшего сына, тот, в свою очередь, стал также кудесить. Таким образом, Мароба Део, бог первый, был замещен Читамоном Део первым. У этого бога было 8 жен и 8 сыновей. Старший из них, Нараян Део, производил такие фокусы, что слава его дошла до императора Алангира. Дабы испробовать меру его божества, Алангир послал ему в дань кусок коровьего хвоста, самое греховное прикосновение для индуса, завернутый в богатейшие материи и платья. Когда последние были развернуты, Нараян окропил их водой, и вместо греховного хвоста в узле нашли букет жасмина. Император был так доволен этим превращением, что даровал богу на вечные времена 8 деревень для его содержания. Нараяну наследовал Читамон Део II, а ему Дармадхар и, наконец, Нараян II. Последний навлек на себя проклятие Генпати, разрыв могилу Маробы. Поэтому сын его, последний из богов, и умирает теперь без наследника. Мы увидели сидящего на возвышении старика лет 90. Его голова тряслась, а глаза вследствие постоянного употребления опиума бессмысленно устремлены были на нас, ничего не видя. В ушах, на шее и пальцах ног блестели драгоценные камни, а кругом валялись жертвоприношения. Нас заставили снять обувь, прежде чем подойти к этой разрушающейся святыне. В тот же вечер мы вернулись в Бомбей. Через 2 дня мы готовились пуститься в наше далекое путешествие в северо-западные провинции, и наш маршрут казался самым привлекательным. Мы приготовлялись увидеть Насик, один из немногих городов, упоминаемых греческими историками, его пещеры и башню Рамы, посетить Аллахабад, доисторическую столицу лунной династии, древнюю Праягу, построенную при слиянии священного Ганга и Джамны, Бенарес, город 5000 храмов и стольких же обезьян, Каунпур, прославленный кровавым мщением Нана Саиба, и развалины города Солнца, разрушенного, по мнению Кольбрука, около 6000 лет тому назад. Агру и Дели, и затем, объехав весь Раджастан с его тысячами такурских укрепленных замков, к крепостей, разрушенных городов и легенд, намеревались проехать в Лахор, столицу Пенджаба, и остановиться, наконец, в Амритсаре. Там, в золотом храме, построенном посреди озера Бессмертия, должна была состояться первая встреча членов нашего общества — браминов, буддистов, сикхов, словом, представителей тысячи и одной секты 245-миллионной Индии, которые все, более или менее, сочувствовали нашему теософическому обществу братства со всем человечеством. Глава 10. Бенарес, Прояга, ныне Аллахабад, Насик, Хардвар, Бадринат, Матура — вот те священнейшие места древней доисторической Индии, которые одно за другим мы собирались посетить, но, конечно, не так, как их обыкновенно посещают туристы а воль дуазо, с дешевым гидом в кармане и под командой сбивающего вас и с ног, и с толку чичероне. Нет. Мы хорошо знали, что вокруг всех этих мест, словно плющ на развалинах старых замков, обвелось предание, веками наросли сорные травы фантазии, пока, наконец, по примеру этих паразитных растений, постоянно сдавливая в своих холодных объятиях стены, они совсем не разрушили первобытной формы здания, и археологу также трудно, по обезображенным, усыпающим окрестности остаткам, судить об архитектуре когда-то целого здания, как и для нас, из этой массы легенд отделить плевелы от настоящего зерна. Тут не помогут ни гиды, ни чичероны. Они способны разве указать нам на места, где во времена былые возвышалась крепость, замок, храм, священный лес или знаменитый город, да повторять сложившиеся уже при мусульманах предания. До неискаженной истины, до первоначальной истории каждой интересующей нас местности нам, конечно, придется доискиваться самим, следуя собственным соображениям. Современная Индия не представляет и бледной тени не только древней, то есть Индии дохристианской эры, но даже и Индостана под владычеством Аурангзеба, Акбара, Шах-Джахана. Словно кровавыми, окаменелыми слезами усеяны круглым красноватым булыжником окрестности каждого многократно истерзанного города, каждой разрушенной деревушки. Но не по природным камешкам, изранивая себе ноги, приближаетесь вы к высоким, окованным железом воротам старинных укрепленных городов, а по гранитным, еще древнейшим обломкам, под которыми часто покоятся развалины третьего, еще более древнего города. Нынешние названия даны им мусульманами, которые обыкновенно строили свои города на пепелище побежденных, взятых приступом городов. Названия последних кое-как еще упоминаются в преданиях, но названия их предшественников исчезли в памяти людской еще до мусульманского вторжения. Кому когда удастся проникнуть в эти вековые тайны? Зная все это заранее, мы решились не терять терпения и даже, если бы того потребовали обстоятельства, посвятить целые годы на частые экскурсии в одни и те же места, пока не добьемся более верных исторических данных, менее исковерканных фактов, нежели добытые нашими предшественниками. Последние должны были довольствоваться набором диких вымыслов, с трудом вызываемых из уст напуганного, неохотно отвечающего дикаря или же враждебного, нарочно искажающего истину брамина. Нам же помогает целое общество образованных, заинтересованных теми же вопросами, как и мы, индусов. Мы уже имеем положительное обещание быть допущенными, хотя в некоторые тайны древних хранителей, их махантов, слышать не предание, а верный перевод старинных, чудом уцелевших хроник и грамот о некоторых городах. История Индии давно исчезла из памяти ее сынов. Она совершенно неизвестна ее завоевателям, Но она, несомненно, существует, хотя, быть может, и в растерзанных частях, в тщательно оберегаемых от европейского глаза рукописях. Недаром брамины в редкие минуты дружеских излияний иногда проговаривались. Так не раз уже упомянутому мной англичанину Тоду старый Махант, настоятель некоего древнего храма, монастыря раз заметил: «Не теряй времени, Сааб, в напрасных розысках. Индия Беллати, Индия иностранцев, англичан, пред тобою Гупта, Индию, то есть тайную, ты никогда не увидишь. Мы, хранители ее тайн, скорее отрежем язык друг у друга». И однако же тот много кое-чего узнал. Правда, ни один англичанин не был так любим туземцами, как этот старый храбрый друг Махарани Уйдепурского. Но зато и он любил туземцев и никогда не показывал презрения даже к беднейшему из них. Он писал до периода полного развития современной этнологии, и книга его до сей поры считается авторитетом во всем, касающемся Раджастана, хотя, по собственной скромной оценке ее автора, она представляет лишь свод добросовестно собранных материалов для будущего историка. Но в ней найдется, кроме того, много такого, чего ни один еще великобританский чиновник не добился до него и не добьется после. Так пусть же недоверчиво улыбаются наши друзья и наши недоброжелатели, даже смеются над нашей претензией проникнуть в мировые тайны Ариаварты, как выразился недавно один критик. Смотря с самой пессимистской точки зрения, наше заключение, если даже и не окажется достовернее заключений и доводов Фергюсона, Вильсона, Уиллера и прочих археологов и санскритистов, трактовавших об Индии, то во всяком уж случае не будут бездоказательнее прочих. Нам замечают, что мы неблагоразумно затеяли то, перед чем ежедневно отступают археологи и историки, которым способствует здешнее правительство с его влиянием и неистощимую казною, что мы взялись где за работу, оказавшуюся не под силу даже азиатскому королевскому обществу. Пусть так. Но у всех свежо в памяти, а у нас тем более, как бедный венгерец, не только без средств, но почти нищий, отправился пешком в Тибет через страны неизведанные, опасные, увлекаемые лишь любознательностью да желанием пролить свет на историческое начало своего народа. В результате вышло то, что были внезапно открыты неисчерпаемые рудники литературных сокровищ. Филология, дотоле бродившая в египетских потемках безвыходного лабиринта этимологии и уже важно предлагавшая ученому миру помириться с самыми фантастическими теориями, вдруг неожиданно напала на нить Ариадны. Она открыла, наконец, что санскритский язык, если не праотец, то все же старший брат всех других древних языков, по выражению Макса Мюллера. В Тибете найдена неисчерпаемая литература на языке, о письменности которого не было ничего известно. Благодаря необыкновенному рвению Александра Ксому де Кереш она им частью переведена, а частью анализирована и выяснена. Перевод же его доказал всему ученому миру, что, во-первых, подлинники Зент-Авесты, солнце поклонников, Трипитак, буддистов, и Айтареи, Браманам, браманов, были в оригиналах своих написаны на том же древнесанскритском языке. Во-вторых, что все три языка, то есть зенский, непалийский и современный, или брамано-санскритский, более или менее диалекты первого. В-третьих, что от санскритского произошли все менее древние индоевропейские современные языки и диалекты Европы. В-четвертых, что три самые значительные религии язычества – зороастризм, буддизм и браманизм – хотя только ереси монотеистического учения Вед, но что это не мешает им быть всем трем древними религиями, а вовсе не современными подлогами. Мораль вышесказанного очевидна. То, чего не могли бы добиться целые поколения ученых, то есть проникнуть в ламазерии Тибета и получить доступ к священной литературе этого вполне изолированного народа, того добился бедный странник без средств и без протекции. Быть может, и даже вероятно, только потому, что смотрел на диких монголов и тибетян как на братьев своих, а не как на низшую расу. И стыдно подумать, стыдно за человечество вообще, а за науку в особенности, что первый, добывший такие драгоценные для науки результаты, сеятель столь обильной для нее жатвы, оставался почти до самой смерти тем же непризнанным бедным тружеником. Достигнув Калькутты по возвращении из Тибета пешком, без гроша денег, он сделался известен. Его имя стало громко произноситься с почестями и хвалой лишь в то время, как вследствие бескорыстной любви своей к науке Ксомо де Кереш умирал в одном из беднейших кварталов Калькутты и больной на обратном пути пешком через Сикким в Тибет умер в Джарджилинге, где и похоронен. Само собой разумеется, что в пределах журнальных писем нельзя серьезно начинать что-либо подобное затеваемому нами. Мы могли лишь надеяться, что заложим первый камень здания, дальнейшую постройку коего может взять на себя разве будущее поколение. Чтоб успешно опровергнуть установленные целыми двумя поколениями индианистов мнение о древностях Индии, потребуется не менее полувека упорной работы. А для того, чтобы заменить эти мнения другими, необходимо заручиться фактами, основанными не на хронологии и лжепоказаниях лукавых браминов, заинтересованных в невежестве европейских санскритистов, как то испытали к своему горю лейтенант Вильфорд, а за ним Жакулио, а на неопровержимых доказательствах древнейших доселе неразобранных надписей, ключа к которым европейцы еще не нашли, ибо он, как не раз уже указано, хранится в не менее древних, почти недоступных рукописях. Да если даже наши надежды и осуществятся, и мы получим этот ключ, то и тогда явится другая необходимость — начать систематическое опровержение страница за страницей каждого из многих десятков фолиантов, доселе опубликованных Королевским азиатским обществом, гипотез. А на это потребовалось бы дюжины постоянно занятых ученых-санскритистов, которые даже в Индии редки, как белые слоны. Благодаря частным капиталам и усердию некоторых образованных патриотов-индусов, два даровые класса языков санскритского и пали уже были открыты. Один в Бомбее, теософическим обществом, другой в Бенарисе, под представительством ученого Рамы Мисры Шастри. А в 1882 году первая имела уже 14 школ на Цейлоне и в Индии. Сильно занятые подобными мыслями мы, то есть один американец, три европейца и три туземца, заняли целый вагон Great Indian Peninsular Railroad и отправились в Насик, один из древнейших, как уже упомянуто мною, городов Индии и самый священный в глазах обитателей западного президентства. Насик заимствует свое имя от санскритского слова «насика», то есть «нос», вследствие эпической легенды, уверяющей, будто Лакшман, старший брат обоготворенного царя Рамы, отрезал на этом самом месте нос у великанши Сарпнаки, сестры царя Раваны, похитителя Ситы, троянской Елены индусов. Поезд железной дороги останавливается в 6 милях от самого города, и мы приехали в ночь. Поэтому нам пришлось отправиться далее в час по полуночи в 6 золоченых двухколесных таратайках, называемых Экка, и на валах. Даже невзирая на поздний час ночи, рога этих животных были вызолочены и украшены гирляндами цветов, а на ногах звенели медные браслеты. Дорога пролегала неровными, ухабистыми оврагами, густо заросшими джанглом, в котором, по приятному показанию наших возниц, постоянно играли в прятки тигры и другие четвероногие мизантропы лесов. С тиграми в эту ночь мы не знакомились, но зато в продолжении всей дороги были угощаемы концертом целого общества шакалов. Неотвязно следовали они за нами, раздирая уши своим воплем, диким хохотом и лаем. Эти милые животные здесь до того дерзкие и вместе с тем трусливы, что хотя они в ту ночь бегали вокруг стаями достаточно сильными, чтобы легко поужинать не только всеми нами, но и нашими златорогими валами, ни одно из них, однако, не осмелилось подойти ближе нескольких шагов. Достаточно было стегнуть одного из них длинным кнутом, которым мы запаслись от змей, чтобы вся стая с невообразимым визгом далеко отбегала прочь. И однако же погонщики не пренебрегли ни одним из своих суеверных средств против нападения тигров. Они хором пели заклинательные молитвы, мантры, сыпали бетелем по дороге в знак своего уважения к лесному радже, и после каждого куплета заставляли валов становиться на передние колена и низко наклонять в честь высших богов голову, причем легкая, как ореховая скорлупа, экка грозила каждый раз вместе с седоком перекинуться вверх дном через рога животных. Это приятное путешествие в темную ночь длилось 5 часов. Мы достигли гостиницы пилигримов лишь в 6 часов утра. Настоящая причина святости Насика, как мы узнали, не в отрезанном хоботе великанши, а в местоположении города на Годавари, вблизи источников этой реки, называемых почему-то туземцами Гангой, Гангес. Этому магическому имени, вероятно, город и обязан своими многочисленными богатыми храмами и отборным классом браминов, поселившихся на берегах реки. 2 раза в год пилигримы собираются сюда молиться, и число странников превышает в такие торжественные дни даже население Насика — 35 тысяч. Чрезвычайно живописны, но столь же и грязны дома богатых браминов, построенные вдоль спуска от центра города до самых берегов Годавари, по обеим сторонам которой тянутся целые леса узких пирамидальных храмов. Все эти пагоды выстроены на развалинах старых дотла, разоренных фанатизмом мусульман. Легенда повествует, будто большая часть их возникла из атомов пепла, обожженного хвоста бога-обезьяны Ханумана. Удирая по воздуху из Ланки, где этому храброму герою Равана поджег хвост, предварительно намазав его каким-то горючим веществом, Хануман одним скачком по воздуху очутился над своей родиной Насиком. Тут сие благородное украшение обезьяньей спины, по дороге совсем обуглившееся, стало рассыпаться в прах. И вот по мере того, как хвост испепелялся, из каждого священного падавшего на землю атома возникал храм. И действительно, с горы это собрание бесчисленных пагод, разбросанных в самом странном антиархитектурном беспорядке, представляется так, будто ими кто посыпал с неба на землю. Не только берега и все окрестности покрыты храмами, но даже островки на реке и торчащие из воды скалы. И что не храм, то легенда, которую каждый брамин из массы этих наследственных жуликов рассказывает на свой манер, в надежде, конечно, на приличное вознаграждение. Здесь, как и всюду в Индии, брамины разделились на 2 секты — поклонников Шивы и поклонников Вишну, между коими идут вековые распри. Хотя окрестности Годавари украшены двойным ореолом славы, как родины Ханумана и театра первых и славных действий Рамы, воплощенного Вишну против Раваны, царя Цейлонского, но в них находится столько же, если не более, храмов, посвященных Шиве, как и Вишну. Большая часть пагод выстроены первому из черного базальта. Вот этот-то цвет, как цвет обожженного хвоста союзника Рамы, и служит яблоком раздора. С самого начала своего владычества англичане получили в наследство нескончаемые тяжбы между воюющими сектантами, тяжбы, решаемые обыкновенно лишь для того, только чтобы немедленно переходить в другую инстанцию и всегда возникающие по поводу этого самого злополучного хвоста с его претензиями. Этот хвост является таинственным направляющим все помыслы насикских браминов за и против. Об этом хвосте было исписано более бумаг и прошений, нежели в ссоре о гусе между Иваном Иванычем и Иваном Никифорычем, и пролито более чернил и желчи, нежели имелось грязи в Миргороде с сотворения мира. Свинья, так благополучно решившая пресловутый гоголевский спор, была бы неоценимым благодеянием в Насике по этому щекотливому делу. К сожалению, даже свинья, если только она русская, немыслима в Индии. Англичане тотчас же заподозрили бы ее и арестовали как русскую шпионку. В Насике показывают ванну Рамы. Пепел набожных индусов привозится сюда издалека, дабы быть брошенным в священные воды Годавари и смешаться навеки с Гангом. В одной древней рукописи упоминается указ главного полководца Рамы, о котором, впрочем, не упоминается в Рамаяне. В этом указе говорится о реке Годавари как о пограничной линии между царствами Рамы, царя Айоди, Аут, и Раваны, царя Ланки. Легенда же и поэма Рамаяна указывают на это место как на то, где Рама, увидев на охоте прелестную антилопу и сгорая желанием поднести шкуру ее своей возлюбленной Сите, впервые перешел границу собственного царства и вступил в область неизвестного соседа. Не подлежит ни малейшему сомнению, что и Рама, и Равана, и даже, быть может, Хануман, произведенный почему-то в обезьяну, исторические, когда-то действительно существовавшие личности. Ходили глухие толки лет 50 назад о том, что у браминов находится в руках много чрезвычайно ценных рукописей. Говорили, что одна из них целиком относится к той доисторической эпохе, когда арийцы впервые вторглись в страну, затеяли бесконечную войну с темными аборигенами Южной Индии. Эти толки заставили было одного из коллекторов, нечто вроде уездных начальников, советовать правительству заставить браминов силой выдавать все подобные рукописи, тщательно обыскать все углы пагод, ворваться в их тайники и, невзирая на протесты суеверных фанатиков, доказать им, что англичане – властелины, а они – рабы. К счастью властелинов и, быть может, к несчастью рабов, они этой глупости не сделали. Фанатизм в деле религии есть единственное звено, крепко связующее все эти враждующие секты и касты. Англичане хорошо понимают это и потому никогда не оскорбят своих рабов в вопросах чисто религиозных. Если не сами брамины, то и храмы, и алтари, безусловно, неприкосновенны. Самое интересное в Насике – это пещерные храмы, расположенные в 5 милях от города. Отправляясь осматривать на другой день нашего приезда, мне и не снилось, что хвост станет снова играть значительную роль в нашем визите в Насик, что на этот раз он положительно спасет меня, если не от смерти, то от очень неприятных и, быть может, опасных ушибов. Вот как это случилось. Так как приходилось долго ехать в крутую гору, то мы решились отправиться на слонах. Нам привели лучшую парочку в городе, самца и самку, на которых, по уверению хозяина, ездил сам принц Уэльский и остался доволен. За все удовольствие туда и назад на целый день мы сторговались по 2 рупии за слона, ударили по рукам и стали приготовляться. Наши товарищи-туземцы с малолетства привыкшие джигитовать на слонах, мигом очутились на спине у своего. Как мухи облепили они его, преспокойно рассевшись где ни попало, цепляясь за разные веревочки сидений гораздо более пальцами ног, нежели рук, и вообще представляя картину полного довольства и комфорта. Под нас, европейцев, как самую смирную из двух, приготовили слониху, на спине которой прикрепили нечто вроде двух скамеечек на сиденье, покатом на обоих боках и без малейшей опоры для спин. Недоверчиво посматривали мы на это усовершенствованное сиденье, но делать было нечего. Наш вожак, Махут, поместился между ушами громадного животного, о росте которого несчастные подростки, показываемые в странствующих цирках Европы, дают весьма слабое понятие. А мы с постыдным чувством мурашек по всему телу кое-как влезли по лесенке на спину слонихи, ставшей по приказанию Махута на колени. Она носила поэтическое название «Чанчули Перри», в переводе «деятельная Перри», и была действительно самая послушная и веселая изо всех когда-либо виденных мною представительниц своей породы. Крепко цепляясь друг за друга, мы, наконец, подали сигнал, и Махут, вооруженный железным дротиком, ткнул животное острием его в правое ухо. Установясь сперва на передние ноги, отчего нас отбросило назад, слониха тяжело приподнялась затем на задние, и мы, едва удержавшись от падения, шарахнулись вперед, чуть было не сбив Махута с места. Но этим не окончилось еще наше испытание. При первых шагах Перри мы все четверо развалились в разные стороны, словно комки киселя. Пришлось остановиться. Нас кое-как подобрали, причем добродушная Перри много помогала нам хоботом. Мы отправились далее. С ужасом подумывая о предстоящих нам 5 милях подобного путешествия и совестись отказаться от поездки, мы, однако, с гневом отвергли постыдное предложение хохотавших товарищей привязать нас к сиденью. Чуть не пришлось мне горько раскаяться в своем самолюбии. Этот непривычный для нас способ локомоции являлся чем-то невообразимо фантастическим и вместе глупым. Рысью бежавшая возле важно шагавшей слонихи лошадь с багажом казалась нам с непривычной высоты каким-то малым осленком. Каждый шаг Перри превращал нас в акробатов, заставляя выкидывать самые неожиданные штуки. Шагнет она правую ногой, и мы ныряем вперед. Левую мы, как снопы, валимся назад, все время вдобавок перетряхиваемые с одного ее бока на другой. Это ощущение, особенно под палящим солнцем, стало вскоре переходить в лихорадочный бред. Оно являлось чем-то средним между морской болезнью и кошмаром во сне. К довершению удовольствия, только что мы стали подниматься по каменистой извилистой тропинке на окраине глубокого оврага в гору, как вдруг наша Перри тяжело оступилась. Этот неожиданный толчок заставил меня окончательно потерять равновесие. Сидя на задней части спины слонихи на почетном месте экипажа, я неудержимо покатилась вниз. И в следующую, затем секунду, непременно очутилась бы с неприятным для своей особы изъяном на дне оврага, если бы не удивительный инстинкт и понятливость нашего умного животного. Слониха задержала мое падение со своей покатости, буквально поймав меня на лету хвостом. Чувствуя, вероятно, что я падаю, она крепко и ловко обвела хвост вокруг моего туловища и тут же, остановясь как вкопанная, стала опускаться на колени. Но природная тяжесть моя дала себя, вероятно, знать и оказалась не под силу тонкому хвосту доброго животного, хотя Перри и не выронила меня. Но зато быстро опустилась на землю и тут же тихо и жалобно замычала, вероятно, размышляя, что чуть было не поплатилась за свое великодушие собственным хвостом. Так, по крайней мере, заявил соскочивший мигом с ее головы Махут, бросившийся на помощь мне и принявшийся осматривать якобы поврежденный хвост слонихи. И тут произошла сцена, как нельзя лучше характеризующая грубое лукавство, хитрость, жадность к наживе и вместе с тем трусость низшего класса индусов, бескастников, как их здесь называют. Сперва хладнокровно осмотрев хвост и для вящей проверки крепко дернув его несколько раз, он уже собирался возвратиться на свое место, но, услышав мое неосторожное соболезнование о хвосте Перри, он внезапно и самым неожиданным образом переменил тактику. Бросившись плашмя наземь, он вдруг стал кататься по ней, испуская все время ужасные дикие вопли. Рыдая на всю долину, он стал приговаривать и причитать, как над покойником, стараясь уверить публику, будто мам Сааб оторвала у его Перри хвост. То есть мадам Сахиб. Слово «сахиб», произносимое «Сааб», приклеивается здесь к каждому титулу, чину, имени. Так, например, говорят «Кэптен Сааб», «Колонель Сааб», «Мам Сааб» и так далее. «Перри навеки осрамлена», — плакался он. «Ее супруг, свидетель позора ее, гордый Айравати, прямой потомок любимого слона бога Индры, теперь отвергнет ее, и ей остается лишь умереть». Так голосил Махут, невзирая на все увещания сбежавшихся наших товарищей. Напрасно было доказывать ему, что гордый Айравати не показывал ни малейшего поползновения поступить так жестоко со своей супругой, добродушной Чанчули Перри, оба к которой он даже в эту критическую минуту преспокойно чесал свой хобот, и что у самой Перри хвост был цел и на месте. Ничего не помогало. Тогда, выведенный из терпения, наш приятель Нараян, известный силач, прибег к весьма оригинальному средству. Бросив одной рукой на землю серебряную рупию, он приподнял другую тщедушную фигурку Махута за его дхотти и преспокойно швырнул его прямо носом на монету. Дхотти — длинный кусок материи, которым обвивают себе индусы верхнюю часть ног и поясницу. У простого народа это единственная одежда, за исключением такой же тряпки на голове. Невзирая на окровавленную физиономию и даже не обращая внимания на нее, Махут бросился на рупию с жадностью дикого зверя на добычу, много раз спростершийся в прах пред нами с нескончаемыми салаамами в знак благодарности, он стал без малейшего перехода изъявлять такую же безмерную радость, какую за минуту до того выказывал горе. В заключении спектакля и в знак того, что хвост был действительно цел молитвами Сааба, он повис на нем, как виснет звонарь на колокольной веревке, пока его силы не оторвали и не заставили вернуться на свое место. «Неужели все это за одну несчастную рупию?» — воскликнули мы в изумлении и дружным хором. «Изумление ваше понятно», — объявили нам индусы. «Трудно?» Особенно нам, не чувствовать стыда и отвращения при виде подобного унижения и жадности. Но не забудьте, что этот несчастный Махут, у которого есть жена и, вероятно, дети, получает от своего хозяина номинально 12 рупий в год без содержания, а фактически последний с ним чаще расплачивается пинками, чем деньгами. Вспомните также долгие века угнетения от своих же браманов, от фанатиков-мусульман, видящих в индусе лишь нечистую гадину, наконец, от наших настоящих, высокообразованных, гуманных властителей англичан, и вы вместо отвращения почувствуете, быть может, глубокое сожаление к этой карикатуре рода человеческого. Но карикатура рода человеческого, видимо, считала себя счастливую, не чувствуя ни малейшего унижения. Сидя, поджав ноги на широкой макушке Перри, он ей рассказал про свое неожиданное богатство и, напоминая ей, что она божья слониха, заставлял кланяться Саабом хоботом. Перри в превосходном расположении духа, вследствие пожертвованного ей мною целого стебля сахарного тростника, забрасывала хоботом назад и игриво дуло нам через него в лицо. Глава 11. Из мира современных пигмеев, житейских дрязг и Индии, столь падшей и униженной, мы опять в мире глубокой древности, в мире Индии неведомой, великой и таинственной. Главные пещеры Насика, высеченные на горе, называемой туземцами Пандулена, опять-таки этим именем указывают на невымирающие, упорно переживающие века предания, относящие все подобные циклопические постройки к Панду, пяти мифическим, знак вопроса, братьям доисторической эпохи. Единодушное мнение археологов приписывает им чуть ли не более интереса и важности, нежели пещерам Элефанты и Карли, взятым вместе. И однако же, странное дело. За исключением почтенного и ученого доктора Уильсона, любившего немного рубить с плеча, выдавая людские предположения за непогрешимые аксиомы, ни один из археологов еще не рискнул решить, ни к какой эпохе принадлежат эти пещеры, ни кем они сооружены, ни даже к какой именно из трех главных религий древности принадлежали ее таинственные зодчие. Пещеры Насика, очевидно, вырывались не одним поколением, как и не одной сектой. Первое, что в них поражает, это грубость первоначальной работы. Громадные размеры и дряхлость скульптуры на капитальных стенах, в то время как резьба и изваяния на шести колоссах, поддерживающих главную пещеру во втором этаже, великолепно сохранились и чрезвычайно изящны. Это обстоятельство заставляет думать, что пещера была начата за много веков до своего окончания. Но когда же, хоть приблизительно? Одна из переведенных санскритских надписей, находящихся на работах более поздней эпохи, на подножии одного из колоссов, прямо указывает на 453 год до Рождества Христова, как на год этих пристроек. Так, по крайней мере, доказывают по астрономическим данным на этой надписи Гибсон, Берт, Стивенсон, Ривз и несколько ученых, воспитанных на Западе, стало быть, непредубежденных, как туземные пандиты. Да, впрочем, дата по соединению планет очевидна. Она обозначает или 453 год до Рождества Христова, или 1734 нашей эры, или 2640 лет до Рождества Христова, что невозможно, так как в надписи говорится о Будде и буддийских монастырях. Перевожу главные и самые интересные фразы из нее по переводу, сделанному сперва доктором Стивенсоном и переправленному в коллегии санскритских правительственных пандитов в Бенарисе. Совершеннейшему и высшему. Да окажется сие благоприятным ему, сыном царя Кшапараты, властелина племени Кшатрий, то есть воинов, и покровителя людей, владыкой Даника, лучезарным как заря, приносится сей дар 100 000 коров, пасущихся на реке Баназа вместе с рекой, а также дар злата им, строителям, сего святого пристанища богов и места для укрощения страстей браманов. Нет более желанного места, нежели это место, и даже в Прабхазе, куда стекаются сотни тысяч браманов, повторяя священный стих, ни в святом граде Гайя, ни на крутой горе возле Дазатуры, ни на змеином поле в Говардхане, ни в ограде Пратисраи, где монастырь буддистов, не даже в здании, воздвигнутом Депанакарой на берегу пресноводного моря? Знак вопроса. Это место, доставляющее несравненные милости, приятное и во всех отношениях полезное для пятнистой оленьей шкуры? Знак вопроса. Аскета. Аскеты Индии и в наши времена покрываются а-ля Геркулес шкурой диких зверей, обыкновенно тигра. Безопасная лодка, присланная в дар, также им, строителям бесплатного парома, ежедневно перевозит к хорошо охраняемому берегу.